Добрый день, программа «Цена Победы». Меня зовут Виталий Дымарский и представляю сегодняшнего своего собеседника, кандидат исторических наук, доцент Антон Гехт. Антон Борисович, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий Наумович. Здравствуйте, зрители, слушатели. Добрый день.
О чем мы, Антон Гехт у нас уже был несколько раз в гостях, и кто помнит, и кто замечает, а здесь я хочу сделать небольшое отступление с огромной благодарностью. Я вспомнил об этом, когда я сказал фразу «кто помнит, кто замечает». С огромной благодарностью я хочу обратиться к людям, которые в последние там недели, месяцы, может быть, даже после закрытия «Эхо Москвы» пишут нам и предлагают, и сайт перестал функционировать, что у них дома, оказывается, огромные аудиоархивы программ, и в частности программы «Цены Победы». Она с 2005 года в эфире, значит, сколько вот в сентябре было 18 лет, и вот у многих людей прямо собрание сочинений вот этой программы «Цена Победы», то есть такая память, оставленная на носителе, я уже не знаю, там на флешках или на чем у них, и они предлагают восстановить архивы. И, кстати говоря, эта работа идет, и на новом сайте «Эхо», который вот сделали уже ребята, ну, все бывшие эховцы, конечно, там появился раздел «Архивы», и там будут выкладывать старые программы «Эхо Москвы». И вот туда как раз я переправил тех людей, которые мне писали со своими архивами аудио. И я надеюсь, что там появятся и архивы «Цены Победы». Так вот, Антон Гехт, извините, Антон, что отвлеклись от вас, вот, но мне кажется, это было важно сказать нашим слушателям и выразить благодарность за это, конечно. Так вот, Антон Гехт, так что, Антон, да, чтобы вы тоже знали, вы на вечность работаете фактически, да. Так что вперед. Антон Гехт, когда приходит к нам в эфир, это что-нибудь про Скандинавию. Вот. И сегодня мы решили обратиться к Финляндии. Вопрос не первый раз звучащий в нашей программе, но, может быть, нам удастся как бы сконцентрироваться вокруг одной проблемы, но с различными ответвлениями от нее. Проблемы, которая до сих пор вызывает споры. Это участие Финляндии в блокаде Ленинграда. Мне кажется, что это становится актуальным еще по той причине, что сейчас в Финляндии особый интерес. Финляндия стала уже, да, она уже, Швеция еще не стала, а Финляндия уже стала членом НАТО в результате специальной военной операции. И таким образом внимание к ней и к истории тоже должно быть, потому что в истории можно накопать и найти очень много того, что может пригодиться сегодня. Вот с такого предисловия, извините, немного длинноватого, я начинаю нашу сегодняшнюю программу. И, наверное, первый вопрос, Антон, вам, касающийся, я бы сказал так, мотивов участия Финляндии вообще в этой войне. Да, как бы на стороне Германии. И, кстати, здесь тоже есть спорный момент, почему Финляндия включилась в войну 26 июня, если не ошибаюсь, 1941 года. Это результат бомбежек советских, или, говорят другие историки, это результат договоренности между Маннергеймом и Германии еще до 22 июня 41 года.
Да, действительно, сегодня мы поговорим о очень непростых сюжетах, которые связаны как с новейшей историей Финляндии, так и одной из самых трагических сторон как в истории нашего города, так и в целом Великой Отечественной войны. И действительно, долгое время вот этот вот вопрос участие Финляндии в событиях блокады Ленинграда, да и в принципе участие Финляндии в Великой Отечественной войне против нас, долгое время в нашей стране, скажем так, ну не то, что как бы закрывались для исследователей, но существовали, назовем это так, негласные установки, что не приветствовались эти темы, поскольку, как известно, о чем мы в частности говорили в наших эфирах, была большая дружба между Советским Союзом и Финляндией, дружба, которая возникла абсолютно при противоестественных обстоятельствах в 1948 году. И таким образом, когда у нас установились исключительно добрососедские отношения с финнами, не приветствовалось изучение, вот, грубо говоря, неприглядных страниц совместной недавней истории. В принципе, вплоть до того, что даже в советское время в нашей историографии использовалась часто формулировка «советско-финляндский конфликт», что вот даже вот так, что все-таки, чтобы не шла речь о том, что мы совсем недавно с финнами вели войну. Ну и, конечно, для самой Финляндии это тоже очень непростой вопрос, как одна из самых благополучных ныне, самых развитых в социальном, экономическом плане, с точки зрения политического развития страна, оказалась вот союзником Третьего Рейха и воевала против Советского Союза во Второй мировой войне. Надо сказать, что в самой Финляндии существовали и существуют очень разные оценки этих событий. И очень разные оценки, которые создавались в результате работы исследователей из других стран. Но, начиная отвечать на те вопросы, которые Виталий Наумович наметили, конечно, нельзя пройти мимо того, что события 1941 года появились не на пустом месте. И, конечно же, надо сразу же поставить акцент верно, это не следствие того, что Советский Союз вот взял и, допустим, там превентивно атаковал Финляндию. Нет, это вовсе не так. Более того, утверждение о том, то, что конфликт, да, вступление Финляндии в войну, это вот такая вынужденная мера, это на самом деле был такой фиговый листочек, которым любили прикрываться финляндские руководители военного времени, чтобы некоторым образом можно было снять с себя ответственность за начавшиеся события. Естественно, Финляндия готовилась к войне, и, естественно, Финляндия собиралась в эту войну вступить, но, и это очень важный момент, то, что, как отмечают и сами финские историки, англоязычные авторы, речь шла о том, что под Финляндией в данном случае мы понимаем не широкие народные массы, не финское общество в целом, а достаточно узкий круг военных и политических руководителей, в которых можно говорить о нескольких десятках человек, которые в качестве руководителей, да, вот военного и политического руководства страны придерживались идеи о том, что Финляндии будет во благо вступить в войну на стороне Германии, чтобы как минимум вернуть утраченные территории по итогам Советско-финляндской войны 1939-1940 годов или, возможно, еще и территориями прирасти, в числе прочего. И здесь это очень важный момент. Сегодня не предмет нашего разговора «Зимняя война». Сегодня мы не говорим о событиях 1939-1940 годов.
Но это связано, конечно.
Ну, конечно, связано. Но мы можем сказать важную вещь. Да, Финляндия сумела сохранить независимость по итогу «Зимней войны». Финляндия понесла большие потери, понесла значительный урон, людской, территориальный урон и так далее. Но при этом по итогу завершения войны весной 1940 года, и это важная мысль, Финляндия все-таки страна небольшая, все-таки страна в определенной степени зажатая между интересами великих держав в Европе, вовсе не обязана была вставать на путь продолжения военного конфликта. Вовсе не обязана. И действительно, у Финляндии были возможности уклониться от дальнейшего участия во Второй мировой войне или, во всяком случае, попытаться это сделать. Но то, что финское руководство, в отличие, например, от руководства шведского, сделало для себя выбор о том, что для них будет правильно встать на прогерманские позиции и действовать как, о чем они, кстати, будут всячески избегать этого в своей риторике, не как союзники, а там соратники по борьбе, собратья по оружию, вот, участники совместных боевых действий. В общем, слово «союзники» финны будут очень избегать во избежание, так сказать. Это во многом выбор именно военно-политического руководства Финляндии. И это очень важный момент. Выбор, который был в немалой степени впоследствии осужден и финляндским руководством, и представителями научных кругов самых разных стран. Я бы
Здесь,
хотел...
Марин, Антон Борисович, здесь возникает вот такой вопрос, извините. Выступление на стороне Германии, ну, как я понимаю, для финнов это было скорее выступление на своей собственной стороне. Да? То есть им это был такой момент, когда удобно было попробовать вернуть потерянные территории Зимней войны. Да? С одной стороны. Другой, альтернатива, но не воевать же на стороне Советского Союза, да? Альтернатива – нейтралитет. Да.
Ну или...
И вот тут возникает вопрос, а возможно ли в том состоянии, в тот момент было соблюдать нейтралитет? Видимо, по примеру Швеции, да?
Ну, скажем так, такая развилка была. И возможность стремиться уклониться от участия в войне, опять-таки в войне, в первую очередь,
Вы пропали.
слышали?
Да, снова, да. Ага.
То есть такая возможность стремиться уклониться от участия в войне, она, безусловно, у финляндского руководства была. Но оно не стремилось воспользоваться этой возможностью. Сегодня я бы хотел в своих речах давать возможность высказаться, в том числе как серьезным исследователям этого вопроса прошлых лет, так в том числе и участникам событий. И вот, например, есть интересный автор, это американский историк норвежского происхождения Кросби, который еще в разгар прошлой холодной войны, напомню, еще он писал, допустим, это в 67-м году строки написаны, где человека сложно заподозрить в лишних симпатиях к Советскому Союзу и к нашей стране в целом, пишет. В начале лета 1941 года не было никакой военной угрозы Финляндии со стороны Советского Союза, и мобилизация предусматривалась не для противодействия нападению и не для самозащиты. Перемены, которые потребовались в Финляндии, чтобы поменять оборонительные планы на наступательные, определялись военным соглашением между Финляндией и Германией, а вовсе не действиями Советского Союза. И это очень немаловажный момент, поскольку подобные утверждения находили также понимание и у финляндского руководства впоследствии. Есть знаменитые высказывания многолетнего руководителя Финляндии Урho Kekkonena, который, например, так оценивал события, что даже последнему дуболому понятно, это цитата 76 года, ну а Кекконен был иногда человеком, скажем так, сознательно допускавшим резкие суждения в речи, то есть это была у него сознательная риторика, что вступление Финляндии в агрессивную войну стало выбором военно-политического руководства Финляндии, а не следствием политики Советского Союза. И это важно, потому что, да, Финляндия пострадала от действий Советского Союза в 1939-1940 году. Но вот то, что в следующий год финляндское руководство решило то, что можно попытаться вернуть утраченное, а возможно еще прирасти чем-то сверху, и что вот эти события могут стать возможны благодаря благорасположению Германии и вступлению в войну на стороне Германии, это сознательный выбор финляндского руководства. И в пользу этого говорит, например, даже установки, которые давались советским военным руководством, в частности, не предпринимать действий в отношении Финляндии в случае, если будут какие-то, скажем так, прощупывания нашей границы, и вплоть до особых распоряжений не совершать налетов на финляндскую территорию, не отвечать на возможные действия. В общем, вплоть до активного начала боевых действий летом 1941 года советское руководство стремилось, да, в том числе не допустить, да, втягивания Финляндии в войну. Но опять-таки, это же не советское руководство пустило на свою территорию немецкие войска, которые оказываются на территории Финляндии с осени 1940 года. Войска той самой Германии, которая к этому времени оккупировала другие североевропейские Данию и Норвегию, нависла угроза оккупации над Швецией, о чем мы говорили, где Швеция будет вынуждена серьезнейше поступиться своим нейтралитетом. И вот это вот военно-политическое сотрудничество Финляндии – это выбор сознательного решения финляндского руководства пойти на сближение с Третьим Рейхом. Ну и когда финляндское руководство позволило на своей территории находиться немецким военнослужащим, размещаться на своих аэродромах немецкой военной техники, немецкие самолеты ведут авиаразведку весной 1941 года с территории Финляндии, об этом сохранились соответствующие записи в источниках, и в конце концов, начиная с 22 июня, немецкая авиация совершает налеты на советскую территорию с финляндских аэродромов. И только через несколько суток, а именно 24-25 числа, ну, по всей видимости, это события происходили ночь, советская сторона начинает отвечать массированными налетами на финляндскую территорию. Ну и в конце концов никто не заставлял тогдашнего финляндского президента Риста Рюти вот в таких выражениях обосновывать свою поддержку Третьему Рейху, а именно, позволю себе процитировать, «Вооруженные силы Великой Германии под руководством гениального предводителя канцлера Гитлера успешно сражаются рядом с нами». Ну, в общем, это сознательный выбор финляндского руководства, как и решение вставать на германскую сторону, предоставлять немецкой стороне свои военные объекты и вступать уже в широкое военное соприкосновение с Советским Союзом именно на немецкой стороне. Да, можно находить моральное оправдание, но, называя своими именами, пострадавшая в ходе Зимней войны поддалось реваншистским идеям, и ее руководство сознательно встает на позиции Третьего Рейха. И это я хочу подчеркнуть, что у них была историческая альтернатива. Можно было вести себя иначе, но финляндское руководство выбрало путь, которое оно выбрало – поддержать агрессию Третьего Рейха в его, как тогда это было названо, крестовом походе на восток.
Ну хорошо, до этого мы взяли начало войны как начало нашей программы, да. Но в основном я хотел бы поговорить все-таки о блокаде Ленинграда. Опять же, много расхождений в оценках, да, от полноправного участия Финляндии в блокировании города, да, и во всех бедах, который город перенес в годы войны, до не то чтобы оправдания, а даже до того, что Финляндия помогала снабжать, значит, блокированный город продовольствием, не перекрывая там какие-то там коридоры и так далее и тому подобное. Ну, я понимаю, в данном случае у нас нет арбитра, нет судьи, но ваше мнение, Антон?
Это, Виталий Наумович, абсолютно вот озвученная вами позиция. Это яркий пример, очень как бы лаконичный, уже сформулированный пример, распространившихся в том числе в нашей стране в 90-е, в нулевые годы абсолютно ничем не подкрепленных установок о неком благорасположении, в частности, например, финляндского одного из руководителей Маннергейма, да, вот к Петербургу, в котором, где прошли его молодые годы, где вот он служил в императорской армии, что вот некое благорасположение, чуть ли не доброта, приписываемая финляндскому маршалу, и начинают...
Извините, я бы сказал, что какой-то период был вообще какой-то маннергейма-мания какая-то началась.
И самое главное, что это все абсолютно никак не подкрепляется, ну, с научной точки зрения. Не было никакого особого благорасположения, никакой особой доброты. Все эти вещи носят не только ложный и лживый характер. Эти вещи, ну, напрямую очерняют память многих сот тысяч жертв жителей блокадного Ленинграда, наших военнослужащих и многих других лиц, которые пострадали от действий Финляндии. Есть факт. Финляндия, финляндские вооруженные силы с севера блокировали Ленинград. Блокировали Ленинград точно так же, как и немецкая сторона. И есть другой исторический факт. То, что более локальный характер обстрелов с территории Финляндии, и более ограниченный характер боевых действий, который сопровождался со стороны, где была финляндская зона ответственности, объясняется не благорасположением Маннергейма к нашей стране, к Петербургу, Ленинграду, а отсутствием в распоряжении финляндской стороны соответствующих наступательных вооружений. Сложностями с дальнобойной артиллерией, сложностями с боеприпасами, ограниченным наличием авиации и в том числе нежеланием нести дополнительные потери, поскольку есть такой небезынтересный момент, что концентрация авиазащиты Москвы и Ленинграда была же весьма-весьма велика. И в этих условиях нести дополнительные потери небогатой Финляндии с ограниченным военно-промышленным потенциалом, и это, конечно, тоже было не нужно. И более того, факты упрямая вещь. Мы точно знаем о том, что финляндское руководство было в курсе агрессивных планов, абсолютно человеконенавистнических планов руководства Третьего Рейха. И в частности, например, вот могу процитировать все того же финляндского президента Риста Рюти, его знаменитые высказывания, которые сохранились в первую очередь в немецких источниках, которые повествуют нам об этих событиях. Цитата. «Наилучшим было бы присоединение к Финляндии территории до Невы. Такое решение становится возможным лишь в том случае, если Ленинград не будет существовать как крупный город». Вот, например, вот такая цитата. Другая цитата. Хотел бы Ленинград сравнять с землей, стереть Петербург с лица земли. После поражения Советской России нет никакого интереса для дальнейшего существования этого населенного пункта. Финляндия также заявляет о своей незаинтересованности в дальнейшем существовании города непосредственно у новой границы, которая, напомню нашим зрителям и слушателям, в видении тогдашнего финляндского руководства, возможно, ее южные рубежи, новые границы с немецкой зоной оккупация должна была проходить по реке Неве на юге, в числе прочего. Ну и если о таком говорит президент Финляндии, ну, странно полагать, что Маннергейм, да, как человек, сконцентрировавший в своих руках военное руководство страной, был не в курсе. Естественно, был в курсе. И поэтому мы не должны снимать ответственность, в том числе с тех планов, которые финляндское руководство вынашивало и планировало реализовывать. Вот, например, еще один финляндский документ от 4 сентября 1941 года. Это из фондов Генштаба финляндской армии. Цитата. «Оккупация финскими войсками Петербурга считается нереальной, поскольку у нас нет запасов продовольствия, чтобы выдавать его гражданскому населению. Наступление на петербургские укрепления, имеющиеся между границей и Петербургом, потребует, вероятно, много жертв, поскольку сильно защищены. И не лучше ли брать его город с юга или заставить вообще капитулировать с помощью голода?» Ну и, наверное, если это данные, которые идут из Генерального штаба финляндской армии, сложно после этого подозревать маршала Маннергейма какой-то лишней доброте и лишнем добросердечии, да, к городу, где прошла его молодость, и, так сказать, вот к тем территориям, которые планировалось впоследствии включать в свой состав. Более того, до определенного промежутка времени Маннергейм, как, скажем так, военное руководство в его окружении, полагают, что есть возможности прирасти территориями. Здесь мы, конечно, подходим к очень такому аккуратному, который надо затрагивать вопросу, как назову ненаучным понятием, хотенькам, которые были у финляндского руководства, у некоторой его части под названием «Идеи Великой Финляндии». Ну, конечно, Вторую мировую войну кто только не лелеял надежд о своем великодержавии. И Великая Румыния, и Великая Венгрия имели место быть в чьих-то планах. Мы говорили в одном из наших эфиров, что Великая Финляндия – это такая вот идеологическая установка, которую разделяла очень узкая часть финляндской военной политической элиты. Но, тем не менее, вплоть до того, пока финляндские вооруженные силы не начали нести заметных потерь, с одной стороны, не стал возрастать серьезный скепсис среди финляндских военнослужащих, не стали появляться случаи отказа выполнять полученные приказы о продвижении на восток, А такие случаи особенно участились в сентябре 1941 года, где известен ряд примеров, где крупные группы финляндских военнослужащих численностью 300-400 солдат отказываются исполнять приказы о продвижении на восток. Вот в этих условиях, где растет недовольство с одной стороны, жертвы и затраты с другой стороны, в Финляндии под ружье поставлено 17% населения. Это колоссальная цифра. То есть для воюющей страны верхний потолок – это процентов 10. Тут почти в два раза больше, еще учитывая потери и в прошлую войну, и сейчас. И понимая, что и жертвы, и недовольство, и затраты, и что не потянем, вот в этих условиях финляндское руководство в целом ограничивается в своем продвижении на восток, но где могло, границу переходило и стремилось продвигаться дальше, то есть стремилось не только вернуть свое, я хочу это подчеркнуть, но и взять то, что Финляндии до войны не относилось, и что даже, например, в царские времена в состав Финляндии никогда не входило. А именно территории, которые входили в стратегические интересы вот этих вот военных устремлений, а именно пространство на восток, дальше река Сфирь, Онежское озеро, ну и дальше к Белому морю, назовем это так.
То есть вы считаете, что вот эта остановка, которой финны не пошли дальше на город, там это просто было связано не с нежеланием финнов идти на город, а с невозможностью идти на город.
Да, сопровождалось...
Немцы, тем не менее, выговаривали все время. И,
да.
Да? И, ну, и это уже немножко здесь дело не в финнах, уже идут вообще споры, я так понимаю, между историками, какая вообще цель была блокада Ленинграда. То есть не блокада Ленинграда даже, а была ли цель взять город, да, и была ли блокада альтернативой, ну, чисто такому военному взятию города, да. Кто-то из историков сейчас как берет вверх, как я понимаю, концепция, согласно которой, собственно говоря, это была изначальная установка. Вот такой вот на измор взять город, да, но или все-таки были планы первые, ну, захватить город, как это захватывают в годы войны, ну, таким военным путем, что ли?
Нет, конечно, основная цель группы армии «Север», одна из основных целей немецкой группы армии «Север» – это, естественно, взятие Ленинграда. Ну, по аналогии с Киевом, Москвой, что хорошо известно. Но, скажем так, тут надо учесть два момента. Первый – то, что установки Гитлера менялись и корректировались в зависимости от ситуации на фронтах. И, конечно, в его риторике, в немецкой военной риторике, это все время звучало про, да, и политическую, и экономическую, и военную важность уничтожения Ленинграда. Естественно, тут целый комплекс причин. Но впоследствии, по мере того, как возрастало сопротивление Красной Армии и Блицкриг срывался, Гитлер отметил, что все, Ленинград – второстепенное направление, вот, что необходимо войска перебрасывать на другие театры военных действий. И в результате, да, можно перейти к более, ну, назовем так, что ли, пассивным формам, да, ведения боевых действий, поскольку второстепенное направление.
Да, но я в связи с этим еще вот как раз и вопрос уже про финнов хотел задать. И вот эта остановка финнов, не повлияла ли она на принятие решения уже германским командованием о том, что город не берем, раз финны не продвигаются с севера, значит, тогда останавливаемся и берем город в блокаду?
В некотором роде повлияло, но, скажем так, не следует все-таки преувеличивать масштаба военной роли Финляндии. Она все-таки была достаточно ограничена регионально. Но да, у финнов был свой интерес. Интерес финнов – это, конечно, Карелия. В первую очередь Карелия. И здесь они проявляют большую гибкость и, скажем так, ловко лавируют, уходя от пожеланий немецкой стороны, что, к примеру, потом их будут очень много критиковать за это и в ходе войны, и после, когда разбор полетов был, что Германия хочет, а давайте поведем более активное наступление, например, севернее Ленинграда, севернее Ладоги. Финны сообщают о своих потерях, финны сообщают о том, что вот сопротивление, Карельский укрепрайон, что несем большие потери, и так далее и тому подобное. Немецкая сторона предлагает активизировать военные действия Заполярья в Арктике. Ну, как известно, немцы идут на Мурманск, идут тяжелые бои на севере. Финны также наступают в Арктике, но очень локально и только в тех местах, которые им, опять-таки, в первую очередь, которые им в первую очередь выгодны и интересны. То есть это северные районы Карелии, скажем так. То есть в этом плане финны действительно ведут себя весьма обособленно. И нельзя говорить о том, что вот их вооруженные силы, это как будет, например, в случае с итальянцами, с румынами, с венграми, что это вот просто дополнительные дивизии, которыми на фронтах могло распоряжаться немецкое руководство. Нет, это было не так. Действительно, финны вели себя гораздо более обособленно. И это объясняется снова, это важная мысль, не сколько каким-то там мифическим благорасположением там, к условного Маннергейма, да, к условному Петербургу, Ленинграду. Это объясняется спецификой положения Финляндии во Второй мировой войне. И в Румынии праворадикальный, авторитарный, околофашистский режим, да, Антонеску, с одной стороны. В Венгрии абсолютно мало чем отличающийся тоже праворадикальный режим, тоже со всеми прелестями и так далее и тому подобное. Несмотря на войну, Финляндия не стала праворадикальной страной. В Финляндии сохраняется представительная демократия. В Финляндии сохраняется с поправкой на военную цензуру и ограничения свобода прессы. В Финляндии существует, о ужас, для Третьего Рейха легальная оппозиция. И эта легальная оппозиция, один из лидеров которой будущий президент Финляндии, один из авторов дружественного курса Финляндии по отношению к Советскому Союзу, Юха Кусти Паасикиви, о ужас, громко и вслух говорит о том, что выбранный финляндским руководством путь губителен, и что Финляндии надо из войны на стороне Германии выходить и изыскивать, вот что с этим делать. И в этом плане, раз сохранялась такая вот, скажем так, определенная внутренняя свобода в финляндском обществе, разные мнения, разные суждения, в конце концов, финский парламент функционировал и так далее. Этим во многом объясняется то, что финляндскому руководству, военному в том числе, приходилось ориентироваться на мнение своих сограждан. Приходилось прислушиваться к тому, что происходит. И к ропоту, и к выступлениям среди солдат, и к ропоту и недовольству внутри, и к тому, что население не поддерживает нацистских взглядов, осуждает политику и практику Третьего Рейха. Вот к этому финляндскому руководству приходилось прислушиваться, и во многом еще этим объясняется такой вот особый характер, который Финляндия принимает, ведя войну с Советским Союзом. Но это с одной стороны. А с другой стороны, скудность, ограниченность материальных и людских ресурсов. У них просто нет возможностей на крупную войну и на масштабные боевые действия в том виде, как это хотелось бы Германии. Это тоже немаловажный фактор, который нельзя списывать со счетов.
Но мне кажется, еще что, знаете, здесь что происходит, там эти румыны, венгры, кто там еще, они, ну да, они там пособники, что называется, да, но они без собственного интереса.
Ну почему же без собственного интереса? А
Ну,
как же великой Румынии прирасти современной Молдавии, современной...
Молдавия, да. Ну,
Вот. Без собственного это интереса. Очень даже с интересом.
ну да, но такой, ну, в общем, да, нет, все, снимаю тогда свой вопрос, да.
Да.
Вот. Потому что финны, понятно, да, они, так сказать, на той земле, которая им нужна.
И
Да.
на которую они либо считали исторически своей, либо
Да.
которую считали своей. Где
Да.
традиционная концентрация угро-финского населения, где традиционно существовала угро-финская культура, языки, и те территории, которые, конечно, могли тяготеть потенциально к тому, чтобы оказываться в составе вот того, что, я повторяюсь, мы очень осторожно назовем Великой Финляндией. Вот.
А слушайте, а вот входит такой вопрос, наверное, не по делу. Я только когда поселился в Петербурге, я узнал, я никогда об этом не знал, признаюсь. Ну, мы дилетанты такие. что существует даже, ну, не могу сказать, что массовое, но некое движение в городе и вокруг города за восстановление я никак не могу, Ингерманландии, да? Нет, да?
Действительно, назвать массовым.
Ингерманландия, это связано как-то с Финляндией?
Ну, некоторым образом. Да, действительно, это явление распространено, конечно, в первую очередь в интернете. В первую очередь.
Понятно, да.
И речь идет о том, что в первую очередь с центром в Петербурге, ну и шире, на северо-западе, есть сообщество людей, которое, скажем так, тепло вспоминает тот факт, что короткий период времени во время гражданской войны здесь возникла Ингерманландская республика в основе на ингерманландское население, так называемые ингерманландские финны, ну и, скажем так, еще ряд представителей угрофинских народов, вот, где могла возникнуть, скажем так, некая локальная государственность, ориентированная, конечно, на регион Балтийского моря и Северную Европу.
А
Ну и, собственно,
это какая территория?
Ленинградская область.
А вся Ленинградская область?
Ну,
Или
сейчас,
у них есть места проживания у этих ингерманландцев?
конечно, где возрастала концентрация угрофинского, финно-угорского, финского населения, конечно, это территория, которая ближе к Карельскому перешейку, вот, где была больше концентрация таких граждан. Но это, скажем так, все-таки явление такое локально-электронное, назовем это таким вот образом, такой электронный регионализм, вот, назовем это так,
Ну
скажем.
да, потому что он, в общем-то, не сильно распространен. Я даже думаю, что, ну, его, может быть, мне не хватает знаний, но я, по-моему, вообще мало кто слышал об этом. Уж и в Европе тем более.
Естественно, естественно. Но возвращаясь к нашему предмету нашего разговора, здесь, Виталий Наумович, и дорогие зрители, слушатели, конечно, важный вопрос, что рассуждая о тех боевых действиях, которые Финляндия ведет, занимает территории в Карелии, замыкает блокаду севера, мы должны учитывать еще очень немаловажный момент. То, что да, вынужденно за счет нехватки техники, в первую очередь боеприпасов, характер участия финнов в боевых действиях был менее выраженным, чем со стороны Германии. Но он был. Более того, это не только вот пассивное замыкание блокады, вот типа сидели в окопах, да, но это, например, и участие в военных акциях, боевых действиях, направленных, например, против дороги жизни, которые имели место быть. Например, это операция с попыткой захвата острова Сухо весной и летом 42-го года, например, который играл стратегическое значение в акватории Ладоги, и контролируя который, можно было перерезать нити снабжения города, которые шли, ну, в зимнее время, да, по дороге жизни, во время открытой акватории, через акваторию озера. И финны участвуют в этих боевых действиях. Естественно, немецкая сторона предоставила катера, там и итальянские катера, и немецкие, и так далее. Но боевую операцию проводят финны и стремятся в ней участвовать и
Да
так
ладно.
далее. Да, конечно. И это не единственный пример. Это и противпартизанские действия. То есть были партизанские действия не только в Карелии, где было масштабное партизанское движение. Оно же и здесь было, на территории Ленинградской области. Финны также в этом принимают участие. Да, более пассивное, чем немцы, но принимают. Это тоже имеет место быть. Ну и в конце концов, совсем не красящие финскую сторону, но наличествующие в архивах, это документальный факт, это документы с милыми формулировками про планируемое изъятие материальных ценностей и так далее и тому подобное из города в случае его падения. Ну что в переводе с военно-бюрократического на русский означает, что у финского командования военного были мысли поживиться под сбором трофеев в Ленинграде в случае падения города, ну и во всяком случае претендовать, чтобы немцы с ними этим поделились. Во всяком случае. И вот эти моменты, они полностью, я хочу это подчеркнуть, полностью подрывают какие-то разговоры о мягкой роли Финляндии, мягкой роли там Маннергейма, о чем-то добросердечии. Это все ерунда. Не было никакой мягкой роли. была своя зона ответственности в блокаде, было свое участие в боевых действиях, пускай более ограниченное, но которое было, и свою долю ответственности финляндская сторона несет и за события, связанные вот, с обороной города, и за массовой гибелью мирного населения от голода, в том числе снабжению которого они также пытались препятствовать, когда у них была такая возможность. И это важный момент. Это важный момент, на который никак не должно отражаться возможно возникающее участие аудитории, сочувствие к Финляндии, которое в ходе событий Советско-финляндской войны 1939-1940 годов. И я вот как человек, который занимается этими сюжетами, хочу это подчеркнуть. События 1939-1940 годов – это одно. Реваншизм – это другое. Ну а участие в злодеяниях Третьего Рейха и пособничество злодеяниям Третьего Рейха, пускай в роли довольно самостоятельного и довольно обособленного младшего партнера, это совсем другое. И вот эти вещи называются по-разному.
Антон, вот эта самостоятельность младшего партнера, она объясняется в том числе, ну, не только размерами страны, но в том числе и тем, что, собственно говоря, там сохранялся демократический режим, и, как я понимаю, нацистская идеология в Финляндию не проникла.
Нет.
И там не было никакой коллаборационистской, там, нацистской партии.
Накануне Второй мировой войны в Финляндии были свои праворадикалы, скажем так, было свое лапуасское движение около
Они
фашистского.
Всегда и везде, как мы видим.
Да, но это были незначительные политические силы. Более того, накануне Второй мировой войны финляндское руководство всячески пыталось уклониться от особенно близких отношений с Третьим Рейхом, где скорее Третий Рейх разыгрывал карту того, а вот мы, дорогие финны, 20 лет назад помогли вам победить большевизм, это вот наша дивизия фон дер Гольца помогла вам разгромить красных, а вы же помните, помните? И где финляндской стороне, например, на отмечании 20-летия этих событий в 1938 году было непросто дистанцироваться от лишних симпатий со стороны руководства Третьего Рейха. И действительно, нацистская идеология в Финляндии глубоких корней не пустила, и где мы должны все-таки разделять финский национализм и все-таки германский нацизм. Финский национализм был. Были подразделения добровольческо-националистические, широко известные как Шуцкор. Было, конечно, активное стремление, да, участие, подчеркиваю, участие финского общества взять реванш за Зимнюю войну. Но при этом количество, например, финляндских граждан, которые добровольно встанут на сторону именно Третьего Рейха и, например, добровольно поедут воевать в составе подразделений частей СС, где будут финские добровольческие подразделения, ну, речь идет о сотнях людей. То есть все-таки для небольшой Финляндии это не самая большая цифра, где вот идейных финских нацистов, вставших вот в ряды СС, ну, это сотни людей все ж таки. Это тоже такой немаловажный фактор, что все-таки в массе своей финляндское общество оставалось, ну, скажем так, идейно достаточно здоровым и достаточно монолитным. То есть, что выгодно отличало Финляндию, повторяюсь, от практически всех других стран, которые попали в том или ином виде под влияние Третьего Рейха и были с ним связаны.
Монаргии. Еще раз вернемся. Мы много раз, тоже у нас много программ было, посвященных только ему, и в которых он, конечно, занимал какое-то свое место. Но давайте еще раз к нему вот в этом контексте. Ленинград, ну, Петербург, для него второй родной город фактически, да?
Ну, действительно, значительную часть своей жизни Карл Густав Эмиль Маннергейм провел в нашем городе, это правда.
Да. А чем объяснить все-таки, откуда взялись эти факты, эти там, ну, эти события, которые позволили, ну, вот на протяжении там какого-то периода возникнуть, вот как я уже вам говорил, такой некой маннергейм-мании просто. Маннергейм из никого, я бы сказал так, превратился чуть ли не в героя, чуть ли не в спасителя России.
Я бы, Виталий Наумович, выделил, пожалуй, здесь три обстоятельства. Первое обстоятельство, что тот туристический поток, ну и в принципе поток россиян, который отправлялся на территорию Евросоюза, если мы отсекаем туристов к теплым морям, то вот кто ездит в Северную, в Западную Европу, все-таки в немалой степени этот турпоток и просто поток граждан шел через Финляндию в немалой степени.
Ну, извините, я вас еще раз перебью, но просто вы как житель Петербурга, и я как, ну, москвич, но переехавший в Петербург, могу свидетельствовать, весь Петербург просто дневал и ночевал в Финляндии.
Ну и отсюда, конечно, интерес к соседней стране, тем более соседней стране, которая больше века была в составе одного с нами государства, да. Отсюда немаловажный интерес, ну а Маннергейм, безусловно, центральная фигура финляндского 20 века. И, скажем так, сначала будет памятна фигура Маннергейма, а вот уже после вспомнят про Паасикиви и про Кекконена. Они все-таки на втором плане, наверное, по значению. Это, наверное, причина. Вторая немаловажная причина, скажем так, определенная загадочность фигуры Маннергейма, вот такой вот личный шарм маршала, красавец-мужчина, статный, так сказать, вот, эффектный, лично храбрый, участник боевых действий с Японией, участник полуэтнографических, полуразведывательных экспедиций в Азию, в Центральную Азию, в Китай и так далее. Фактически один из создателей независимой Финляндии, при этом, как, что немаловажно, сумевший уклониться от того, чтобы поехать в Нюрнберг в интригующее, так сказать, путешествие на скамью подсудимых. А мог. Вот. Тоже это все привлекает внимание к его фигуре и к всему, что с ним связано. Ну и третье обстоятельство. Маннергейм был весьма хитроумным и многоопытным политиком и немало потратил усилий, чтобы, по крайней мере, на страницах своих мемуаров, а они были написаны им после войны, он прожил долгую жизнь, весьма долгую, он весьма скрупулезно работал над мемуарами, которые были многократно переведены, в свободной продаже их можно найти в наши дни на русском языке, в хорошем качестве перевода. Он очень постарался себя, скажем так, обелить. И вот на корне вот этого абсолютно, повторяюсь, базирующегося ни на чем мифа о его каком-то особом расположении и доброте, они вам, как мне видится, во многом растут из его мемуаров. Где только из его мемуаров мы узнаем о том, что, оказывается, он якобы ставил немецкой стороне условия, что он будет руководить военными действиями финляндских вооруженных сил только вот при условии, что сохранится Петербург, что вот будет какая-то вот гуманная ориентированная политика по законам там ведения войны и так далее и тому подобное. Известно об этом только из мемуаров Маннергейма. И изучение источников, повторяюсь, финляндского МИДа, финляндского генерального штаба, то есть как гражданских, так и военных ведомств, сохранившихся источников немецкого происхождения, они это опровергают. И они показывают, наглядно показывают, что Маннергейм был в курсе, как и военное руководство Финляндии, было в курсе планов Гитлера и немецкого военного руководства, и не могли они не быть в курсе этого, и где они сами в своих внутренних документах вполне допускали уничтожение Петербурга и так далее и тому подобное. Это Маннергейм обелял.
Но такое ощущение, я понимаю, что в такого рода событиях очень такая подвижная грань между разными характеристиками, да, но все-таки ощущение, что в силу своего прошлого он был, безусловно, финским, финляндским политиком, он играл, безусловно, в пользу финских интересов, но при этом все-таки не был русофобом, то, что называется.
Это правда. Маннергейм, конечно, представитель вот такой вот потомственной шведской аристократии, человек, у которого по праву происхождения ему, грубо говоря, в его глазах, в глазах его круга надлежало править Финляндией, которая много веков была частью Швеции, и правили в ней шведы, которые были администраторами, да, и политической элитой. Но при этом действительно и за счет понимания русского языка и долгой жизни в составе Российской империи монархия не испытывал к нам вот что называется того, что можно назвать вот искренней русофобией, искренней нелюбовью к России и к русским. Маннергейм был антикоммунистом. Маннергейм был вот, да, антибольшевиком. Маннергейм не поддерживал великодержавных планов товарища Сталина. Это правда. Но при этом не было и ненависти. Это тоже немаловажный момент. Но тот факт, что не было личной ненависти, как это было, например, там, да, маниакальных взглядов Гитлера и многих других, это вовсе никак не отменяет того, что подконтрольной военной администрации Маннергейма территориям, которые были оккупированы в Карелии, да, в Ленинградской области, но особенно в Карелии, был установлен очень жесткий оккупационный режим. И очень жесткий оккупационный режим, именно национально окрашенный, где русские, приписанные к русским белорусы, украинцы и прочие, сегрегируются, жестко сегрегируются, заключаются в тюрьмы. Отсутствие искренней у самого Маннергейма и любви к русским никак не отменяет того факта, что исключительно жесткий оккупационный режим в Карелии, сегрегация русского и приписанного к русскому другого белорусского, украинского населения, концентрационных лагерях и тюрьмах, масштабная смертность, один из самых высоких порогов смертности среди наших пленных, которые были на территории Финляндии. Все это говорит о том, что да, искренним русофобом Маннергейм не был, но его политика в отношении что пленных и его политика что в отношении оккупационных территорий, это оккупационная политика абсолютно без тени, абсолютно без тени каких-то вот там нежных чувств и так далее и тому подобное. И тот факт, то, что Маннергейм не пошел дальше в сторону попыток создания Великой Финляндии, пресекал горячие головы в своем окружении и так далее, что не было попыток активного продвижения на восток, это и следствие сопротивления Красной Армии, это следствие финляндских потерь, затрат и просто его взвешенной осторожности, его стремление, ну, грубо говоря, перестраховываться, не пороть горячку. Но все-таки человек он уже был зрелый. Летом 42-го года Маннергейму исполняется 75 лет. И, так сказать, в этих условиях, несмотря на то, что к нему приезжает на юбилей непосредственно Гитлер, поздравляет, жмет руку, дарит портрет себя любимого, дарит 3 года. Несмотря на все эти моменты, Маннергейм сохраняет здравую холодную голову и очень большую осторожность. Осторожность как государственного и военного деятеля с одной стороны и в отношении интересов Финляндии, а с другой стороны и себя лично. Потому что мой любимый пример – это то, что Маннергейм не стал пытаться, например, ставить свою подпись на заявлениях о том, что Финляндия будет вести войну дальше, поддерживать свои отношения с Германией, и что на соответствующем документе подпись была поставлена другим финляндским руководителем Ристо Рюти. И когда в Финляндии был судебный процесс после завершения войны, Рюти сел и отсидел ряд лет, а Маннергейм уехал в Швейцарию, где писал мемуары.
Ну, разные судьбы. Фильм такой был когда-то в Советском Союзе. Еще один вопрос. А как карелы встречали финнов?
В нашем распоряжении нет сведений о том, чтобы было
Я вообще
какое-то...
тоже никогда вообще не видел никаких материалов на этот счет.
Вот именно, вот именно. Поскольку нет оснований говорить о какой-то радостной встрече, как это было в каких-то вот определенных регионах Советского Союза, там, в странах Балтии и так далее. Причина очень простая. Карельский народ оказался много веков назад разделенным. Часть Карел осталась в составе Шведского королевства. Они остались католиками, потом была реформация, они стали протестантами, и для них вторым и культурным языком был шведский, и вся жизнь вертелась вокруг шведской церкви, шведской администрации, ну и так далее. А другая часть карел осталась православными, и для них вся жизнь вертелась вокруг российской культуры, русского языка и так далее. И очень недолгий период времени Карелы живут в составе одной страны, в рамках, вот когда Финляндия вошла в состав Российской империи. Этот период очень недолг, и все равно в административном плане Великое княжество Финляндское, оно обособлено, да, оно на очень особом положении находилось. Ну а другие территории, другие как бы административные единицы империи, где была большая прослойка карельского населения, в состав Финляндии не входило. И поэтому, да, этнически родственники, языки родственные, но сильно отличающиеся друг от друга. Все-таки, где долгое время проживания порознь не прошло бесследным. И поэтому говорить о том, что когда вошли финны на территорию Карелии, что где и так достаточно малочисленное карельское население, его не так-то много. Территория огромная, плотность населения маленькая. Это население практически на тот момент практически полностью сельское, практически полностью. И говорить о том, что вот какая-то масштабная встреча с ликованием, нет, этого не было. Этого не было.
Ну и нет, таких не было условий, в общем, для этого, я имею в виду, да, и концентрации не было людей в одном месте там и так далее.
А самое главное, что если бы подобные явления были, или хотя бы можно было раздуть и инспирировать, естественно, что те силы финляндской элиты, которые разделяли установки про Великую Финляндию, конечно, постарались бы разыграть эту карту, да, для того, чтобы в том числе для своего внутреннего употребления, своему населению, которое, повторюсь, отнюдь не горело желанием идти в поход на восток, обосновывать, что вот угнетенные русскими оккупантами финно-угры нас приветствуют освободители, они бы постарались разыграть эту карту, но сделать этого не смогли. Это тоже немаловажный момент.
И, видимо, последний уже вопрос, Антон, такой. Война закончилась. Ну, мы знаем, что в конечном итоге Финляндия перешла на другую сторону. Вот. Но дело в этом, почему Советский Союз после окончания войны в Советском Союзе не было. Ну, в общем, я не могу сказать, что там в Финляндии были такие какие-то особые претензии за вот это вот. За ее поведение в годы войны. Это, как вы говорили в начале нашей программы, это связано вот с этим новым курсом финским Пасикиви Кекконена, который как бы очень был выгоден советскому руководству, и Финляндия стала таким мостом фактически между Советским Союзом и Западом.
Да, конечно. Основной момент именно в этом. И, кстати, здесь же, говоря, по всей видимости, вот как оно есть, важная причина, почему и у нас, и у финнов сейчас вот началось такое вот снова достаточно интенсивное внимание после падения Советского Союза, началось пристальное внимание к этим событиям. Не приветствовали изучение этих сюжетов, не приветствовались копания в потенциально проблемных вопросах, потому что, конечно, дружба с Финляндией была Советскому Союзу необыкновенно выгодна. Нейтральная, но благожелательная к нам, капиталистическая, но экономически тесно связанная с нами, неподконтрольная нам, но хвалящая нас Финляндия, Финляндия, ставшая пространством для Хельсинского процесса между двумя блоками, конечно, это для Советского Союза было необыкновенно выгодно по всем параметрам. И именно поэтому не приветствовались моменты, которые могли бы вот эту вот дружбу очернить, подорвать. И поэтому и в нашей риторике, и в образовании, и в научной сфере, конечно, упоминался факт участия Финляндии в войне на стороне Гитлера. Ну, естественно, это упоминалось. Естественно, Финляндия перечислялась в числе стран, агрессоров и так далее. Но не столь это было вот масштабно, и не столь это принимало форму, как это было с другими странами, вот, в частности, о которых мы сегодня уже говорили, в том числе.
Тем больше там не было нацистского руководства, там не было.
Естественно. И все-таки вот этот момент он тоже очень серьезно перевешивал, да, то, что нацизма в Финляндии не было, и
А
про
суды
гитлеризм.
были? А суды были?
Да, конечно.
От Финна.
В Финляндии развернулся судебный процесс. Он стартовал осенью 1946 года и
Это
занял...
внутренний финляндский процесс.
Да. Но, естественно, под контролем администрации из числа держав союзников, то есть нас и западных союзников. Естественно, администрация за этим процессом приглядывала. где на скамью подсудимых как раз и было помещено тогдашнее финляндское руководство и военное, и политическое, собственно, все, кроме Маннергейма, по большому счету. Вот, который оказался первым, который еще летом 45-го года, в августе-сентябре 45-го года, в частном разговоре с Ждановым, который руководил администрацией на территории Финляндии, сказал, что, а знаете, нам нужен договор о дружбе между Финляндией и Советским Союзом. И, как известно, некоторые из положений этого договора о дружбе Маннергейм пишет сам по-русски, как известно. И это, видимо, в числе прочего, ну, не считая его позиции в 1944 году, на выходе Финляндии из войны на стороне Третьего Рейха, это, конечно, сыграло свою роль. И согласно, вот, скажем так, преданию, мне неизвестно, чтобы этот документ был опубликован, но это циркулирует вот в научных кругах. Есть, по крайней мере, кто-то видел советское видение, кто должен ехать из руководителей немецких союзников Нюрнберг, и некий знаменитый синий карандаш, вычеркнувший фамилию Маннергейм. Но это такое, вот, скажем, в большей степени предание, поскольку такого документа в опубликованном виде я не видел. Вот.
Спасибо большое. Мне кажется, это очень интересно. Еще раз повторю, что это интересно и в сегодняшнем контексте, вот с учетом такой новой роли нашего соседа Финляндии в европейской и мировой политике. Программа «Цена победы» не прощается, а говорит «до свидания», как у нас принято часто выступать. И до встречи через неделю. Спасибо большое. И благодарность Антону Гехту за этот рассказ. Всего доброго.